Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения, наступающего в воскресенье предстоящей седмицы. По сложившейся давнишней традиции мы стараемся понять смысл наступающего воскресенья по тому отрывку из апостольских посланий и отрывку из Евангелия, который мы будем слышать завтра в храме за божественной литургией. Завтра мы услышим отрывок из послания апостола Павла Ефесеям, 2 глава, стихи с 4 по 10. Звучит этот отрывок таким образом: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе за добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот, во-первых, частота упоминания имени Христова – это мой первый вопрос. Почему апостол Павел практически почти каждый пассаж обязательно сопровождает упоминанием Иисуса?
И... Если апостол уже принадлежит слова, что его именем мы спасаемся, настолько сильно почитание и вера буквально в силу имени Иисуса Христа, что даже регулярно соответствующие ереси возникали.
Вот. Что касается утверждения, что мы спасены благодатью через веру, и это Божий дар, и никакие дела тут наши ни при чем, это, в общем, более-менее понятно. Непонятно другое, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. А о чем идет речь?
Ну, надо в совокупности понимать этот текст о спасении и, соответственно, предназначении каждого человека. Потому что даже это, если мы не берем классическое противопоставление дела или вера, ведь и про веру апостол пишет, что это не от вас, что и вера, данная нам, это Божий дар. Несмотря на это, все равно у любого верующего человека так или иначе возникает вопрос: почему я? За что меня? Ну, не знаю, по крайней мере, меня лет 10 этот вопрос в свое время мучил, потому что я четко понимал, еще таким не очень сильно просветленным и прочищенным, что называется, богословием, христианским сознанием, что я точно не самый умный среди моих сверстников, друзей, знакомых, точно не самый праведный, не самый нравственный, даже вот по каким-то светским представлениям. Господи, почему я? Почему среди моего окружения так немного людей стали вообще верующим, а священником, по сути дела, только один я? За что? И хотя я гнал от себя эту мысль, я все равно не мог некоторое время от нее избавиться, потому что, ну вот, ты же ищешь себе, что в тебе такого хорошего, ну, почему Господь тебя вот выбрал, а других вот так вот не выбрал? Почему этот дар предназначен именно тебе? И поэтому здесь апостол так и продолжает, он ведь, я почему говорю, что только в целом можно прочитать этот отрывок, что мы, Его творение, созданы на добрые дела, которые предназначил Бог нам совершить. И поэтому хвалиться делами – это абсолютно бессмысленная, как бы безумная затея. Бог решил, что ему нужны дела. Дальше он посмотрел на кучу народу, на эти миллиарды людей, живущих на земле, и решил: так, вот ты будешь заниматься этим, а ты будешь заниматься этим. У апостола есть прекрасное размышление о нас, как о горшках. По-славянски высоко можно назвать нас сосудами. Вообще-то горшках. Один горшок он использует для высокого употребления, другой для низкого. Может ли горшок, используемый для высокого употребления, смотреть с пренебрежением на другой горшок, который используется для низкого? он что, как-то заслужил вот это использование? Два одинаковых, условно говоря, ну, чуть-чуть разных горшка. У этого более функционально вот это может быть использование, а у этого вот это. Поэтому, мне кажется, апостол просто напоминает нам, что никакими делами мы не можем заслужить Божье благоволение и Божью какую-то особенную любовь, потому что Бог и так нас любит, Бог нас спас, не когда мы были уже хорошими, апостол прям подчеркивает это, а когда мы еще были грешниками. Грешниками, то есть вот, ну, он посмотрел на нас и решил нас спасти, просто повелиться своей милости. А потом еще кого-то предназначил для того, чтобы вот он так вместе с, например, вас, Марина, для того, чтобы вместе с отцом Максимом вы что-то такое вещали здесь сейчас на радио «Вера». Не потому что вы или я какие-то очень умные, какие-то очень просветленные, образованные или еще каким-то. Потому что даже то, что мы можем с вами что-то сказать, и нас пока руководство не выгнало отсюда в зашей. Это, опять-таки, не наша заслуга, а просто Господь так вот ручкой закрывает глаза главного редактора «Радио Вера», чтобы он не видел, что мы здесь с вами творим, и мы продолжаем тут творить, потому что Богу это, видимо, угодно до поры до времени.
Ну, давайте тогда обратимся к отрывку из Евангелия от Луки, из 8 главы, стихи с 41 по 56. Я думаю, что многие наши слушатели помнят эту историю, историю о том, как пришел человек с именем Иаир, который был начальником синагоги, пал к ногам Христа и попросил его исцелить, пойти к нему в дом и исцелить его больную 12-летнюю дочь. И дальше это очень интересный такой вот чисто драматургический сюжет, где в одном сюжете второй появляется. Иисус идет в дом этого Иаира, и по дороге его окружает, как обычно, толпа, и в этой толпе к нему кто-то прикасается, и он чувствует, что вот что-то произошло. Оказывается, к нему прикоснулась женщина, которая долгое время страдала кровотечением, и... то ли постеснялась, то ли не было у нее возможности попросить об исцелении, но ей показалось, что просто прикоснуться к нему будет достаточно. И она исцелилась. И в результате, когда Спаситель вместе с Иаиром приблизился уже к дому, встретил вышедших навстречу им домашних этого начальника синагоги, которые сказали, что девица-то умерла, что ж, можно не торопиться и не утруждать Спасителя. Спаситель сказал, что это не так. И в результате, когда он увидел лежащую девицу, он ее повелел ей встать, и девица встала. Вот эта история о двух исцелениях. Исцеление по великой молитве и просьбе, исцеление такой вот... целеустремленного действия, что ли. Вот нужно было прийти, найти учителя, нужно было попросить его пойти к нему домой, объяснить ситуацию. И исцеление вот этой женщины. В одном сюжете, почему они соприкасаются, вот два этих исцеления, два эти чуда?
Вы знаете, обычно священники любят в проповедях как раз объяснять, каковы были правильные действия для получения исцеления. Вот женщина вела себя так-то, 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 она молодец, поэтому она получила исцеление. И Иаир тоже вел себя так-то, 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 он вообще молодец, и поэтому тоже дочь его воскресла. Но мне кажется, что здесь важнее... То есть это важно, это правда здорово, я много раз это объяснено, я просто не буду это повторять. Но мне кажется, что эти два действия здесь объединены просто потому, что Евангелист Лука показывает нам, кто такой Иисус Христос, что Он есть любовь, что Он делает то, что Он делает, Он исцеляет и воскрешает, даже не потому, что... Знаете, вот мы тоже привыкли, что... Вот смотрите, вопрос. Он же сказал, никому не рассказывайте об этом, да?
А вот это тоже странно, потому что только что у всех на глазах женщина исцелилась. Все видели, слышали ее возгласы, поняли, что произошло чудо. Почему через несколько минут...
А вот потому что есть вообще в действии Христа... Ну, они как бы, конечно, все, что делает Бог, это цельно. Но мы можем вот так вот посмотреть на это с двух сторон. Во-первых, что это значит для вот всех остальных. Вот они все видели или им рассказали, там, условно говоря, потому и встретил его народ, потому что слышал о нем, что он сделал это чудо, воскресил Лазаря, да, то есть вот он что-то сделал, и пошел слух, пошла волна, и это как-то преобразило слушающих. Но вот именно в этих двух эпизодах, мне кажется, принципиально важно, что Господь это делает, он вообще это всегда делает не для того, чтобы кто-то об этом услышал, не для того, чтобы кто-то его прославил. Это тоже есть. И это тоже важно, может быть, а может и не быть. В одном случае важно, в другом не важно. Где-то он говорит «иди за мной», где-то он говорит «за мной не иди», а «иди и сам проповедуй». Где-то он еще что-то говорит.
Где-то он посылает в синагогу.
Да, где-то он посылает к синагогу, где он говорит «иди, иди покажи священникам, да, в храм». Вот. То есть действия такие внешние могут быть разные, но действие личное, направленное к тому, кого он исцеляет, это всегда любовь. Это просто любовь не для чего-то внешнего, а конкретно для... Вот он исцелил эту девочку, он помог, дал, он вернул дочь отцу. Вот он такой, что ты его попросишь, и он тебе сделает. Вот кровоточивая женщина, да, он... Ведь, а почему она не могла, так сказать, вот что-то такое? Потому что она была... Это в наше-то время, ну, какая разница? Ты, там, окружающие люди вообще не интересуются, так сказать, твоим состоянием, если у них нет на тебя сексуальных намерений, там, что там у тебя месячные, не месячные, болеешь ты, не болеешь. Да какая разница? Это вообще в нашей культуре нечто такое вот не принципиально важное. А тогда это был важнейший вопрос, она была скверная, она вообще в эту толпу не имела права входить, и уж тем более что-то там говорить, понимаете, то есть если как бы это человек, которого за то, что она туда приблизилась, могли тут же, значит, там запинать ногами, вот вообще, хотя при этом, да, и прикоснуться-то к ней было как бы невозможно, это вот человек, который, по сути дела, в духовном каком-то ритуальном смысле, в статусе прокаженного, который затесался в эту толпу, вот, а Господь ее исцеляет, просто потому что вот... Потому что он ее любит. Вообще Евангелие от Луки, оно такое, именно в Евангелии от Луки Бог вот так показан. Если в Евангелии от Иоанна больше говорится о том, что Бог есть любовь, Иоанн говорит об этом много, и поэтому называется апостолом любви. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. То в Евангелии от Луки очень это прям показано, как Бог любит и исцеляет, потому что ему нас жалко, потому что он хочет, он пришел для того, чтобы проявить к нам свою милость. И вот в этом примере это прям вот настолько хорошо видно, что он, вот, он не наказывающий, он не карающий, он милующий.
А вот можно ли сказать, что это влияние общения с Матерью Божией близкого у Евангелиста Луки?
Да, возможно, потому что именно в Матери Божией. Знаете, это ведь тоже любопытный такой вопрос. Как эта девушка, молодая женщина, оставшаяся девой, как она вдруг через свои почитаемые образы, казанские, там, образ владимирский, иверский, как она вот стала защитницей целых народов, почему к ней припадают люди, потому что в ней вот эта любовь Божия, мы же не имеем в себе своей любви. Да, пребывающий в любви в Боге пребывает. Бог дает нам свою любовь. Не вы меня избрали, ни своей силой, ни своей любовью вы любите. Она стала настолько прозрачной для Божьего света и для Божьей любви, что в ней мы чувствуем эту самую Божью любовь. Да, иногда это переходит в какое-то вот непонятное, странное, граничащее с идолопоклонством отношение к ней. Но на самом деле... Так же, как мы говорим, что, как Григорий Богослов говорит, например, «говорю Отец, а подразумеваю Сын и Дух Святой, призываю имя Духа Святаго, а имею в виду и одновременно Отца и Сын, они неразделимы». Точно так же, на самом деле, и Матерь Божия, она неотделима от своего Сына. В ней он пребывает, его любовью она любит. И если в Боге некоторым людям, многим, на самом деле, людям сложно почувствовать эту любовь, то в Матери Божией это как бы кажется проще, это кажется легче, она как бы кажется ближе. Это на самом деле иллюзия, потому что у нее нет своего. Все, что есть у нее, это он все равно. как бы мы ни видели и не пытались вот на нее смотреть. И потому, например, когда это достаточно позднее уже изображение, когда мы видим изображение Матери Божией без него, для меня они как какие-то странные. Поэтому все, как бы основные все иконы — это с ней. Даже если мы берем Аранту, молящуюся икону знамения, все равно у нее на груди этот круг с ним, потому что через нее он светит, его любовь через нее. И да, наверное, евангелист Лука, как общавшийся, хотя на самом деле ведь Иоанн все-таки взял ее. Вот, и поэтому...
Но он значительно позже написал Евангелие свое.
Да, это да. Ну, на самом деле, Евангелие все о любви. И я не хочу, это то, что я об этом говорю, я не противопоставляю Евангелие от Луки другим Евангелиям. Просто как-то, ну, для меня это любовь Божия милующая. Даже, вот знаете, в заповедях блаженства у Луки не просто там, алчущие, жаждущие правды, а просто алчущие. То есть вот это милость просто к людям, не к тем, которые ведут себя правильно, не те, которые вот, у которых дух правильный, там, нищие духом, да, просто нищие. Это вот Лука об этом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. На следующей неделе у нас замечательный праздник, любимый, долгожданный, с множеством именинников. Собор архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, 21 ноября. Ну, это Михайлов день. Это же, ну, это почти как «Вера, надежда, любовь» в женском исполнении, так Михайлов день в мужском исполнении.
Удивительно, я вот такое отступление. Вот это, эти слова «Михайлов день», они в нашем современном церковном сознании, поправьте меня, если я ошибаюсь, он остался только в отношении Михаила. Раньше это был Максимов день, там, да. Николин день какой-нибудь, Александров день. А сейчас остался только вот именно в таком словосочетании «чей день» он остался только в отношении Архангела Михаила, Михайлов день.
Да, и это удивительно, потому что, если так уж разобраться, абстрактная такая фигура – ангел, архангел. Ну, я все время думаю, почему вот эта абстрактная сила ангельская, ведь ничего в ней такого замечательного с точки зрения христианства вроде как и нету. То есть фигура архангела Михаила возникает в полный рост только в апокалипсисе, в откровении Иоанна Богослова. А в Евангелии про него ничего не сказано.
В общем, про Гавриила сказано,
ну, это отдельная тема, да, это связано с Богородицей, с всем этим циклом богородичных праздников. А здесь как бы вот почему-то возникает такое у христианского сознания тяга прикоснуться именно вот к этому великому воину всех ангелов, который низвергает сатану с неба. Вот природа, я не знаю, что это такое, особый какой-то... особая эсхатологичность русского духа, что ли. Я не могу себе объяснить, почему, откуда это взялось.
Ну, вообще ведь можно по-разному. Когда вы сказали абстрактно, вот это слово абстрактное, оно меня, с одной стороны, сначала немножко резануло, а с другой стороны, ведь у меня есть один знакомый подросток, сейчас уже не совсем подросток, который одну из первых книг о христианстве почему-то решил прочитать Дионисия Ареопагита о небесной иерархии.
Ох!
То есть ему там было, не знаю, лет 12 или 13, он сквозь эту книжку, она тоненькая книжка, он продирался 2 месяца, говорит, а это вообще что такое? То есть вот ему попалось, не ну, то, что да, вот да. ему кто-то прям сказал, прочитай.
Да, или такие, даже кто-то сказал. Кто такие силы, да, кто такие вот престолы и господство.
Да, все это разделение вот на уровне богословия, оно нам кажется абстрактным. Ну, хотя, да, интересно, наверное, как устроен мир, точно так же, как, например, не знаю, кому-то важно или не важно, современные представления астрофизики об устроении, например, материальной вселенной, да, вот там галактики какие-нибудь, там, я не знаю, великий аттрактор. Знаете, что такое великий аттрактор? Вот, не знаете, да, признавайтесь. Вот, а я знаю. Но большинству людей это неинтересно, хотя это удивительный элемент структуры Вселенной. Вот, великий аттрактор, даже название такое мистическое. Вот часто, когда мы, если читаем что-то такое именно богословское об ангелах, это вот оттуда, откуда-то, о чем знать, в общем, наверное, и не обязательно. Ну, там кому-то интересно, специалистам, а нам вроде как не обязательно. Но, с другой стороны, все-таки ангел – это вестник. Ангел – это тот, кто посылается Богом людям. Ангел – это тот, кто на самом деле участвует в творении и управлении миром. Ангел – это тот, кто дается конкретному человеку в святом крещении для того, чтобы постоянно быть рядом, оберегать, направлять, вразумлять, защищать, охранять. И это не абстракция, это некое конкретное живое существо, не в биологическом смысле, а в духовном, личность, которая, вот если мы говорим, например, об ангеле-хранителе, да, а ведь этот день ангел-хранитель тоже, так сказать, вспоминается в этот день всех небесных сил бесплотных. Поэтому мы всех в этот день поздравляем с Днем Ангела. Вот, ну да, не каждый, в том числе даже не каждый православный, просыпаясь с утра, так поводит плечом, говорит: «Ангел, ты там как? Доброе утро. Вот, у нас сегодня какие с тобой планы?» Да, то есть не все это чувствуют и переживают вот так, как общение с ангелом. Хотя в утренних и вечерних молитвах содержится конкретная молитва ангелу-хранителю. Вот когда мы к нему обращаемся за помощью там... То есть вот это общение с ангельским миром, оно, по идее, для христианского православного сознания ежедневное. Вот. Ну, мы, знаете, мы, конечно, очень ритуализировали в том числе и нашу молитву, когда мы читаем «Ангеле Христов, Хранителю мой святый», там, ну, как, это не, как бы не очень разговор получается, и поэтому так иногда просто полезно к нему обратиться. Ты там, я тут не очень вообще, ты меня, если что, там дерни, не знаю за что, за ухо, там, за язык, вот чтобы я лишнего сейчас тут как бы не наговорил. Ну и, естественно, мы, зная это знание церкви, что ангелы не просто все вот кучей, а ангелов собор, у них есть своя действительно небесная иерархия, и когда мы понимаем, что среди них есть великие и могучие, вот, мы знаем, что есть дьявол или сатана, и что он силен, и что он зол.
И что он тоже ангел.
И что он тоже ангел, да. Тут никуда не денешься от этой истории. Вот как бы мы не хотели думать, и поэтому не случайно атеизм начинается не с отрицания Бога, а с отрицания дьявола. А следом за ним и с отрицания вообще духовного мира, ангельского.
Ну, у нас почитание Архангела Михаила, оно еще и овеществлено в архангельских соборах, которых по всей стране преогромное множество, начиная с первых лет христианства с Киевской Руси, с Киева, и дальше по всей Матушке России, в Кремле Архангельский собор. И, в общем-то, куда, в какой город ни приди, обязательно ты найдешь, если не собор, то предел в каком-нибудь главном храме, обязательно посвященный Архангелу Михаилу. И в храме через врата, на которых изображен Архангел Михаил, совершается выход священников.
Ну, это не обязательно. Но... Эти врата называются двери, называются иногда диаконскими, собственно, они называются диаконскими. На них могут быть изображены... Вот у нас три предела в храме: центральный сорокамучеников, левый Никольский, правый Петра и Павла. У нас ни на одних дверях ангелы не нарисованы. На центральном пределе изображены воины: Дмитрий Солунский и Георгий Победоносец. На боковых левых Никольских изображены архидиаконы Стефан и Лаврентий, а на правых дверях в пределе Петра и Павла изображены праотцы Аарон и Мелхиседек.
Такой вот у вас...
И это не какой-то модернизм. Прям особо... Нет, это как раз древняя тоже традиция. Но изображаются. часто изображаются, потому что из них, да, даже не потому, что из них вылетает и влетает диакон для того, чтобы сказать «Паки, паки, миром Господу помолимся», взмахнув своим орарем аки ангельским крылом.
Будем внимательно наблюдать. Вдруг действительно вылетит.
Да, так и есть. И любопытно, что когда совершается архиерейская служба, этот выход, отверстия царские врата и ангелы, выходящие и входящие, это прямо прямая ассоциация к словам Христа, сказанные в первой же главе Евангелия от Иоанна: «Отсели, узрите небо отверстым, и ангели Божии восхождаху и нисхождаху».
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».